Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня у нас в гостях вновь исполнительный директор Центра защиты семьи «Колыбель», кандидат философских наук Елена Германовна Попова. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы говорили с вами о том, как могут развиваться супружеские отношения. И в зависимости от того, как общаются супруги, как они преодолевают трудности, возникающие в семейной жизни, нередко зависит то, куда эти отношения приведут. Или будет идти укрепление семьи, возрастание в любви, или, наоборот, это приведет к печальному концу, к разводу. И вот сегодня хотелось бы обсудить с вами, поговорить о том, что каждая семья на своем жизненном пути все равно встречает, разные периоды бывают. Эти периоды побуждают супругов как-то изменить отношения друг с другом, как-то их перестроить и двигаться дальше. Нередко можно встретить в литературе такое высказывание, как кризисы семейной жизни. Угу. Ведь сегодня в передаче хотелось бы об этом поговорить. И первый вопрос, наверное, который хотелось бы рассмотреть, что значит кризис? Потому что у нас, к слову, кризис, отношение такое разное. То есть для кого-то это что-то такое связано обязательно с чем-то негативным, с плохим. Вот, а для кого-то это новая ступенька в жизни.
Ну, вообще, я хочу сказать, что все живые организмы развиваются через кризисы. Есть кризисные этапы в развитии человека. Например, первый год жизни, 3 года жизни, 7. Что это такое? В предкризисный период накапливается определенная сумма изменений в отношениях, во внутреннем состоянии супругов. В кризис происходит своеобразная перестройка. То есть, в принципе, вот живая система, а семья, понятно, что это живая система, она функционирует эволюционно, как-то там существует, развивается, накапливается какие-то изменения. Потом должен произойти такой скачок, бросок, прорыв. Потому что в тех оковах, в тех отношениях уже семья жить не может. И поэтому нужно измениться самому, нужно изменить тип, стиль отношений. В общем, нужно что-то решать с тем, что накопилось, и выходить на новый уровень. Можно сказать, что кризис – это такая мощная ударная волна, такая толчковая сила, перебрасывающая семейный организм в совершенно другую область галактики, на новый жизненный этап. И от того, насколько люди информированы, что такие периоды есть, что это не только у них, что это не их супруг или супруга плохая, или в нем что-то не так, что это нормально для того, чтобы развить вот свои отношения, чтобы развиваться в семье, чтобы двигаться и дальше, чтобы становиться более близкими, чтобы достигнуть вот того, что мы называем единой плотью, не только физически, но и душевно, и духовно. Прийти к любви нужно пережить эти кризисы. И говорят, что жизнь прожить, не поле перейти. А у нас, когда мы, например, со студентами создавали такую добровольческую команду, и мы тоже переживали кризисы. Сначала такое было, знаете, благодушие, единодушие. Вот мы пришли, и мы все такие хорошие. Потом, когда начало задевать какие-то мотивы и потребности, интересы конкретные, то начались трения. И когда мы это пережили, они даже выдвинули такой принцип: если не убило, то укрепило. Точно так же и с семьей. Потому что если отношения незрелые, если нет культуры взаимоотношений, понимания того, что с тобой происходит, то все это принимается как катастрофа, и скорее быстрее разбежаться, и вообще лучше не видеть друг друга, все не удалось, и прежде всего обвинять супруга или супругу в этих горестях и уходить от ответственности. Поэтому нормативные кризисы – это наиболее часто встречающиеся затруднения в семейной жизни, которые с большей вероятностью происходят на том или ином этапе развития. Есть разные периодизации жизненного цикла семьи и супружеских кризисов. Чаще всего в литературе встречается такая периодизация, когда она связана с появлением в семье детей и взрослением детей. Как бы супружеские кризисы, супружеские отношения зависят от детей. Но ведь не каждая семья даже имеет детей. Да? И все-таки нам нужно разделять супружеские отношения и детско-родительские отношения. Хотя, конечно, они связаны, потому что если мы не сможем договориться о воспитании детей, если у нас дети выйдут из-под контроля, вообще будут несчастны, будут неудачны, то тогда и супружеские отношения будут, конечно, претерпевать очень тяжелые времена.
Лина Германовна, вот вы пару раз сказали о том, что это нормативные кризисы, то есть кризисы, с которыми может столкнуться любая семья на своем пути развития. Не могли бы вы наших слушателей познакомить с тем, какие нормативные кризисы может проживать семья? Потому что, ну, когда ты знаешь примерно, что да, вот то, что у нас сейчас происходит, это нормально, то есть это естественно, оно как-то помогает и найти силы для того, чтобы с этим справиться.
Ну, я несколько подходов и скажу, в чем преимущество того и другого. Потому что, в принципе, они все сделаны на основе вот, анализа, наблюдений и имеют право на свое существование. Все говорят о первом годе. Первый год – это кризис первого года. И это вполне понятно, потому что кризис идеализации, да, или деидеализация происходит, когда мы видим человека таким, какой он есть в совместной жизни, мы открываемся иначе. И поэтому, если нет иллюзий, если есть понимание того, что я не ангел и не идеальный, мне надо прежде всего самого себя потерпеть, потому что при встречах, на людях, там, на празднике, вот жизни. Я один, я такой вот, причесанный, такой приглаженный, такой хороший, такой веселый, но оставаясь в жизни, в повседневности, я несколько иной, это мягко сказано. Точно так же и другой человек. Но понятно, что в близких отношениях любое слово ранит. Мы становимся очень уязвимыми, когда мы любим друг друга. И близкие отношения, кстати, слово «отношения», мы носим себя, мы носим друг друга. Вот. Или, например, мы строим долгие отношения. Да? От слова «долг» мы должны много что сделать для того, чтобы очень хорошо потрудиться, для того, чтобы преодолеть вот эти кризисы. Итак, первый год. Понятно, что мы эгоистичны, понятно, что мы видим прежде всего соломинку в глазе другого. И зависит это от того вообще, какие мы на самом деле. Вот у старцев есть очень мудрое высказывание о том, что судите о человеке не потому, что о нем говорят другие люди, а потому, что он говорит о других людях. Потому что если в человеке все свято, то именно этот свет и святость он видит в другом человеке. И даже если он замечает, что кто-то как-то не так поступает, что-то делает, он все равно это покрывает своей силой, своей личности, своей любви. Ну, конечно, ну что ж, понятно, что сложно, понятно, что устало. Ну, вот хочется отдохнуть. Вот. И поэтому я не буду делать из этого драму, трагедию. Я просто молча подойду, помогу, поддержу. И не буду считаться, кто сколько положил на вот, алтарь семьи, на алтарь любви, потому что это естественно, ведь мы же говорим, что любовь есть утверждение бытия другого человека, я сделаю другому, чтобы ему было хорошо, и не буду считаться и смотреть, сделал он мне это или нет. Понятно, что, конечно, есть неравные какие-то отношения. Один может просто как бы позволять себе любить, потреблять другого, а другой будет стараться и служить. Вот. Но я всегда говорю, что тот, кто отдает, тот, конечно, больше получает, потому что Это свойство любви, и если я способна любить, и я люблю, то я счастлив. Вот, а тот, кто, у кого мощи меньше, кто под себя и для себя, тот, того, конечно, может только пожалеть. Поэтому вот этот первый год жизни, он вот притирки, понимание, узнавание друг друга. И дается он с трудом.
Наверное, здесь еще очень важно принятие, потому что получается... Все равно разница есть между тем, когда молодые люди просто встречались, и тем временем, когда они уже создали семью. Ну, то есть там все равно, как бы там ни старались, все равно она есть. И получается, что именно как раз возможность в виде недостатки другого человека принимать, это тоже, мне кажется, как-то помогает.
И главное — видеть достоинство. Другого.
Достоинство, да.
Постоянно говорит: надо же, какой он молодец. Познание другого через любовь, глазами любимого человека – это, конечно, очень важно. Вот в принципе мы можем сказать, что в любые кризисные периоды проходит супружеская пара несколько таких периодов становления. Можно сказать, первое – это испытание. От слова «пытать», да? Проверка выносливости, зрелости личности супругов. И это прежде всего связано с внешними обстоятельствами. Можно, конечно, выйти там замуж за папика и там за богатенького, но лишить себя любви и просто быть вещью или приравнять себя к вещи. В молодости мы не думаем о том, что я буду с этого иметь. Я вижу, что передо мной прекрасный человек, достойный любви, что он умница там, что он очень многого добьется, что у него щедрое сердце, сильный характер. И я люблю его таким, какой он есть, и я не смотрю там, что еще прилагается.
Что я получу вместе с ним в придачу.
И когда они вместе проходят все эти испытания, и, может быть, и безденежье, и там съемные квартиры или еще что-то. Но с другой стороны, я думаю, что это укрепляет. Когда все готовое получают, то это как-то развращает.
И часто не ценится.
Да. А у нас, в нашей российской действительности, возможности внешне себя испытать, вот внешних этих трудностей, больше, чем достаточно.
Первый кризис — это кризис первого года жизни, когда происходит узнавание, да, то есть открытие другого человека в другом ракурсе.
Чаще всего это кризис 2-3 лет. Вот очень интересное наблюдение сделали психологи, что, конечно, когда рождается ребенок, то отношения меняются кардинально. Это следующая мощная такая проверка. Понятно, что вот я себя помню, жизнь до рождения ребенка и после рождения ребенка — это две эпохи, это вообще разные миры. Потому что вся наша жизнь, все наше время, все наши силы посвящены ребенку. И здесь такое испытание мощное на прочность. Потому что это и бессонные ночи, и женщина меняется чисто внешне. И на нее столько такая мощная нагрузка, вот чтобы быть не распущенной, не расхлыстанной, чтобы все-таки быть женщиной, оставаться женщиной, и беременная когда, и после родов, и чтобы приготовить что-то вкусненькое мужу, который придет с работы, и чтобы квартира была в порядке, ну, конечно, и чтобы ребенка услышать и построить с ним диалог, потому что он по тому, как мы откликаемся на его призывы к общению, там, когда он плачет, когда он кряхтит, там еще что-то. Я вспомнила, что Никитина рассказывали, что к пятому ребенку, говорит, я настолько понимала своих детей, что у нас не было, по сути дела, грязных пеленок, потому что я понимала, что он сигнализировал, мама. И от этого отношения, так сказать, доверия и взаимопонимания возрастали. Но этому надо научиться. И поэтому, конечно, я всегда, например, вот своим студентам говорю, и слушателям, кто приходит на лекции, и своим там детям, когда они еще только готовились к родительству, я говорю, что мальчики, прежде всего, вы должны всю свою любовь, всю свою заботу направить к тому, чтобы женщина чувствовала себя любимой. Потому что ведь мужчины чаще всего настолько ритм жизни не нарушается. Они все-таки делают карьеру, они как-то отвлекаются, они уходят на работу. Понятно, что они зарабатывают, они куют, так сказать, материальное благосостояние своей семьи. Но вот этот подвиг повседневности, когда ты все сделал, вроде приготовил, и уже опять ничего нет. Ты вроде помылся, убрал, опять все разбросано. И ты вот как белка в колесе, что ты никуда не выйдешь. Это очень сложно молодым девушкам. И потерпеть, понять, принять, поддержать жену, даже если она, ну, незаслуженно там что-то на него нашумит, потому что ей плохо, потому что ей больно, потому что она устала. Принести цветы, подарок какой-то, сказать, какая ты у меня умница и красавица, и какая ты вообще у меня вот мужественная, потому что вот выдерживаешь все это. Потому что женщине действительно дается сверхъестественные силы для того, чтобы преодолевать вот эти задачи. Поэтому супружеские отношения, они здесь преодолевают такие трудности. И, конечно, хорошо, если, например, отношения добрые складываются между поколениями. Понимаете сейчас, какая проблема? Я не знаю вообще, мне это настолько сложно объяснить. Какая-то конкуренция, неприятие вообще своих ближайших родственников. Особенно родственников там, вот, мужа или жены. Ведь, в принципе, доказано, что дети более талантливые, более адаптированные, когда они растут под покровом не только отца и матери, но и бабушек и дедушек.
Ну, вообще ближайших родственников, да? Когда общение расширенное такое получается.
Да, когда есть вот это вот, много различных источников любви и общения. И это ведь дает возможность немножечко встряхнуться, выйти, сменить обстановку. Это очень важно, потому что действительно очень сложно так вот нести. Первый год жизни – это время, которое вообще никогда не заканчивается. Это очень сложно. А с другой стороны, ведь ребенок запечатлевает те реакции, которые он считывает со своих родителей. И если идет раздражение, то тогда и формируется позиция. Я являюсь источником раздражений и там недовольства самых любимых людей, и поэтому я плохой. Поэтому вот этот период с рождением детей, конечно, первый год жизни, он очень важный. Но нужно просто знать, что здесь как бы старт самому любимому человеку, и что этот год, он закончится.
Закончится, да. Он пройдет.
Нужно только потерпеть. Причем потом, когда время пройдет, ты будешь сожалеть о том, что вот он закончился, что это было такое время замечательное.
Короткое.
Да. Поэтому люди, которые не выдержали вот этих испытаний, начинается первое, так сказать, сотрясение семейных отношений. И поэтому многие говорят о том, что первый пик разводов – это 2-3 года жизни ребенка. Потерпели, значит, запустили этот механизм разрушения. Вроде бы уже пережили, а тут приходит к тому, что нет, жить с таким человеком не могу. И вот очень интересные есть методики, которые немножко вразумляют таких вот горячих голов. Предлагаешь, вот приходит, например, на консультацию, все. Человек, который меня не понимает, я такая ошиблась в нем, я вообще такая самостоятельная, я могу ребенка и сама поднять, он только вообще испортит ребенка, такой-сякой, пятый-десятый. И начинаешь говорить, ну хорошо, сейчас у вас такой острый период в отношениях, но представьте себе, что будет с вами, вот вы разошлись через 2-3 месяца. Он говорит, только хорошо, я немножко хоть отдохну. Через полгода, через год, через 5 лет. Вы уверены, что вы устроите свою жизнь? Даже если у вас будет новый муж, как вы будете строить отношения со своим вот с этим новым мужем и ребенком? Кому от этого будет лучше? Сможет ли он заменить отца? Настолько ли вообще плох ваш избранник? Ведь никто на аркане не тянул вас под венец. И, наверное, стоит вспомнить то, что вас объединяло. И тогда начинают как-то уже охладевать, уже горячность это спадает, потому что так, когда представят, что вроде бы особенно радужных перспектив нет. Потому что ведь очень много одиноких женщин, которые рубанули с плеча, а потом остались одни. И очень часто бывает, когда уже проходит время, а хорошие мужчины у нас не валяются, не залеживаются, так сказать. Вот, их быстро очень подхватывают, и они востребованы. И очень часто ведь бывает так, что когда женщина в браке, и когда она любима, она привлекает к себе восхищенные взгляды, она нравится, и кажется, что так и будет. Вот я разведусь, скину, так сказать, вот ненужный балласт человека, который не оправдал мои
надежды.
И вон у меня сколько вокруг. А потом, когда она разводится, она смотрит, а никого рядом нет. Особенно. Ну хорошо, попользовать еще могут. А вот так, чтобы взять с ребенком и быть настоящим отцом ребенку, стать, заменить, да, и нести дальше эти отношения. Больше хочу сказать, что вот в нашей программе «Половинки навстречу друг другу» для тех, кто хочет создать семью, есть люди, которые развелись. И мы целый год работали с ними. После этого года они мне сказали: «Вы знаете, вот мы пришли сюда в надежде встретить, может быть, избранника, но потом мы поняли, что самое главное результат нашей вот совместной работы и общения заключается в том, что мы проделали своеобразную работу над ошибками. Мы сейчас поняли, почему у нас не складываются отношения, где мы были неправы, где мы допустили ошибки. И если бы мы этого не сделали, то, ну, можно выйти замуж. Но мы опять повторим то же самое. Поэтому это очень важно.
Получается, второй кризис – это кризис, когда ребенок рождается, да, и ему там буквально несколько лет исполняется.
Вот, есть такая периодизация, что дальше это период, если говорить о родителях, это кризис среднего возраста и взрослых детей, когда вроде бы уже ребенок вырос, мы уже выполнили свою функцию, и это называется кризис там, или эффект пустого гнезда. Дети уже взрослые, могут обойтись без отца и без матери, они уже самостоятельны. Действительно, тут и личностный такой кризис, потому что ну, где-то 35-40 лет женщина уже понимает, что многое, о чем она мечтала, уже не свершится, уже упущены возможности. И для мужчины тоже где-то в районе 40, да, происходит. Да, я не стану генеральным директором. Я буду вот инженером или там главным инженером каким-то. Ну, в общем, я достиг своего потолка профессионального. Да, я понимаю, что ресурсы моей жизни, они во многом уже исчерпаны. Понятно, что еще много сил, но тем не менее они не бесконечны. Ведь, понимаете, в юности человек живет, как будто он будет жить вечно. И все это нескончаемые праздники и возможности. А тут вдруг впервые человек начинает осознавать, что нет, жизнь-то конечна. И возможности ограничены. Да. И таланты, которые в нем заложены, они уже, насколько возможно, реализовались. Понятно, что можно сменить профессию, можно... Может возникнуть второе дыхание. И вот ну, я вспоминаю, например, своего отца, ему было 90 лет, он всегда учился. Он всегда, у него была периодическая литература вся, вот там у меня философ тоже, вопросы философии всегда были у него под рукой. Он жадно всегда какие-то теории, техники там принимал, учился там. Это, конечно, очень важный резерв для человека, когда он понимает, что моя задача заключается в том, чтобы каждый день, каждую минуту направлять на то, чтобы расти, совершенствоваться, не лежать, не лениться, не отчаиваться, а за каждый свой, каждую минуту своей жизни ты потом дашь отчет перед Господом, перед самим собой, что ты вообще успел. И ведь очень интересный эффект, когда мы много на себя берем, когда у нас много различных вот обязанностей там. Но когда это все интересно, и вот здесь это интересно, я это тоже хочу, и вот тут, то тогда жизнь насыщенная, наполненная. Это, кстати, очень полезно для супружеских отношений. У каждого понятно, что мы единое целое, мы семья, и мы знаем, кто чем живет, какие трудности там, какие переживания, что там происходит и на работе, и с друзьями. Там, мы политику обсудим, мы помолимся вместе, в храм сходим. Мы живем вместе, но у каждого есть своя внутренняя личностная жизнь, жизнь личности. И я не висну, как балласт на своем муже, я не живу его только жизнью. И это всегда взаимообогащает и придает какой-то свой смысл своим дням, своим будням. И это ведь очень важно и для детей, которые взрослеют. Родитель, который живет полной, насыщенной жизнью, интересной жизнью, когда он много в чем себя реализует, когда это и не только и не столько трудоголизм, да, только вот работа, но и совместные путешествия, какие-то исследования, праздники. Есть такой в супружеских отношениях кризис обыденности. Вот когда вроде бы все уже преодолели, когда уже многого достигли, возникает такая сонная, размеренная жизнь, и ты знаешь, что произойдет. День сурка своеобразный, который продолжается постоянно, и ему нет конца. Вот. И, конечно, для этого существуют мудрые супружеские пары, которые делились тем, как избежать вот этой монотонности, серости, обыденности. Но возьмите дневники Александры Федоровны Романовой, когда она говорила, что в супружеских отношениях нужно поддерживать новизну. Это должны быть какие-то неожиданные там подарки, сюрпризы, письма. Это должны быть путешествия совместные. То есть, в принципе, нужно просто очень хорошо потрудиться и быть творческими в том, чтобы творить совместную жизнь и быть интересными самим себе и друг другу. Есть такие два понятия, как одиночество и уединение. Одиночество – это тогда, когда у тебя внутри пусто, и когда ты добровольно отсек себя от самого главного источника творчества и радости, и блаженства – это Бога. Потому что человек, который пребывает с Богом, под покровом Божьим, у него всегда есть тот, с кем можно общаться.
И не чувствовать себя одиноким.
Да. Как-то тут отец Евгений Попеченко на оперативке социального отдела сказал, он читал мысли одного старца. Он говорит, если бы мы Евангелие так же любили и всегда при себе имели, всегда в него, чтобы его открывали, как мы тыкаем в свой телефон, в свои планшеты, не можем жить без него, если мы его оставим, у нас истерика как-то. То есть, по сути дела, молитва и вот Евангелие – это разговор с живым Богом. Вот тогда, конечно, никогда человек не будет чувствовать себя одиноким. И через Бога, и через общение с Богом мы всегда соединяемся со своими близкими. Мы подумали, помолились и о муже. Господи, помоги ему. У него сегодня такое сложное совещание. Ему так нужно помочь. Матушка там, Пресвятая Богородица, накроемся своим амофором моих деток. Вот они пошли там в поход или еще что-нибудь. И здесь эта молитвенная связь, она, конечно, живая и очень важное. И уединение. Как-то было сказано о том, что даже зверьку нужна норка, чтобы побыть одному. Вот точно так же и нам в семье тоже нужно иметь какое-то свое личное пространство, границы какие-то, когда просто осознать, что со мной происходит. И, конечно, очень важным инструментом таким является, если мы по-настоящему исповедуемся, да, когда мы пишем исповедь. Ну и дневник, например, очень мощный такой инструмент саморефлексии, что происходит, что не так. Потом, в принципе, можно посмотреть, что было со мной. И это такая личностная культура, саморазвитие, самосовершенствование. И в нашей практике духовной есть, конечно, такие очень мощные инструменты. Выдающиеся психологи, они об этом даже докторские диссертации пишут. Например, «Одиночество и уединение» у Андрея Лоргуса. Или, например, «Молитва» или «Исповедь» как способ саморефлексии у Василька. Поэтому этот момент, когда мы живем и здесь, в этом земном мире, в этом земном пространстве, и в духовном пространстве, он дает широту для простор, для личности, для личностных отношений, для семейных, супружеских отношений. По сути дела, ведь в семье действительно мы становимся такими, какими мы есть. И когда у тебя интересный супруг, который является для тебя предметом обожания, любви, вот, вдохновления, когда ты его вдохновляешь, когда ты его поддерживаешь, то это же идет мощный такой взаимообмен. Вот, он мне что-то рассказал, я ему рассказала, он мне книжку, вот, говорит, книгу прочитал там. Вместе посмотрели кино, обсудили, дети тут же присутствуют, и они тоже обогащаются. Почему очень часто существуют в хороших семьях семейные династии? Потому что то дело, которое занимаются родители, оно просто заражает
и детей.
И они видят, насколько это интересно, они погружаются в этот предмет. И это тоже становится делом их жизни, и они продолжают. Поэтому вывод таков, что для того, чтобы дети были счастливы, нужно беречь супружеские отношения. Для того, чтобы мы состоялись, нужно, как одуванчик на ветру, вот моя подружка сказала, говорит, понимаешь, любовь и отношения – это как одуванчик на ветру. Нужно его от ветров закрывать, нужно его лелеять. Ну, одуванчик, конечно, очень сложно на ветру уберечь. Семья и семейные отношения более прочные, вот, но тем не менее, это вот искусство потерпеть, да, промолчать, когда не надо, когда больно. Отдать. И я считаю, что, наверное, самым главным свойством любви является действительно вот терпение. Терпение, терпение, терпение. А потом, когда ты зубами и руками держишься и не падаешь, потом вдруг раз и наступает такой период, думаешь, как? Это вообще, я вообще в мыслях даже могла подумать что-то плохое там, и все это замечательно. Ты посмотри, и с мужем хорошие отношения, и какой у меня муж-то замечательный. И дети, слава Богу, и смотришь, хлеб наш насущный Господь дал, да? И не так уж и много надо, и чего я злилась там и все прочее. То есть, в принципе, вот когда мы все это претерпеваем, тогда у нас нам Господь за терпение дает награду. Ну, мы говорили уже, что любовь есть чувство зрелое, и вот состояние влюбленности, от состояния влюбленности мы приходим к любви, и вот это состояние влюбленности, когда более глубокое, когда острое, вот такое эмоциональное переживание радости совместного самобытия, то человеку дается несколько раз это пережить. И вот как раз кризис среднего возраста, и часто бывает, ах, не получается, а потребность-то есть, пойду себе молодую найду, влюблюсь там в подружку своей дочки, буду там всячески себя истязать, пить всякую виагру и все такое прочее, чтобы быть молодым, потому что я же себя чувствую молодым. Но гораздо правильнее, когда все это происходит с тем, кого ты встретил в юности и пронес это все. Помните, как царь Давид говорит, берегите любовь своей юности. Вот что важно. Вот это вот мужество, вот это высший пилотаж, вот это вот действительно сила личности. А не тогда, когда наша жизнь превращается в жизнь с этим, с другим, и вроде бы возвращаешься к тому же, и ничего не меняется, только все усугубляется. Вот поэтому я замечала, вот я работала с созависимыми семьями, с детьми, у которых дети стали наркоманами, я наблюдала, что все-таки Вот когда супружеские отношения сохраняются, то тогда таких проблем нет. А вот все-таки то, что мы не сможем держать удар, когда мы не можем держать удар, пускай даже сохраняется семья, но она носит такой формальный характер. Угу. Есть такое выражение «мертвые семьи». Вот, когда живут в одной квартире, и чужие люди, и разобщенность такая, видимость семьи. Вот тогда, конечно, непереносимо, невыносимо детям жить в таких семьях.
Ну, наверное, самим супругом тоже это непросто. Хотя на самом деле, мне кажется, все равно ведь что-то привело к таким отношениям. То есть они же не всегда были такие, что когда они, ну, жили вот так вот, не замечая, скажем так, друг друга. То есть все равно в жизни этих семей что-то происходило, что привело к развитию этих отношений.
Это уже такая низшая точка, крайняя точка, которая спускались вниз, все хуже, и уже пришло к тому, что может быть какой-то невозврат. И поэтому всем я желаю мужества, вот, подвига, любви, повседневности, слушать друг друга, понимать, что если возник кризис, значит, не мой супруг плох, такое время, такие обстоятельства, и мы в одном окопе вооружаемся любовью, добротой, терпением против этого врага, который против нас действует. Мы говорим, ни за что я не отдам никому своего мужа, свою жену, ни за что я не разрушу свою семью, ни за что я не оставлю детей без матери, там, чаще всего без отца. И мы все вынесем. Вот когда такая установка есть, да, еще, конечно, очень важно говорить о том, что происходит. Знаете, ведь очень часто бывает, мне мужчина говорит, слушайте, я не могу понять, про что она молчит? Про что она молчит? Она губки надула, ходит, и говорит, я и так, и эдак, она опять молчит. Не знаю, что делать. Понимаете? А когда ты говоришь без разрешения, без истерики, ты пойми, мне это ранит, мне это обижает, но я тебя прошу, но не делай так. Мы же ведь с тобой семья, мы же любим друг друга. И любой нормальный человек услышит. А когда это все непонятно как запущено, и ну, один раз там, пережил, унижался, там, извинялся неизвестно за что, второй раз, но потом надоест уже.
Видите, очень часто бывает такое, что женщины, они как говорят нередко, он должен догадаться, в чем дело. Хотя на самом деле, ну, женщина может догадаться, что происходит с мужчиной, а мужчине нужно говорить.
Да, что, потому что они иначе устроены.
Да, они по-другому устроены, они не поймут. Им никогда, ну, очень сложно догадываться, что же происходит. Потому что они думают об одном, а причина совершенно в другом может быть. Угу. О чем бы он вообще никогда и не подумал бы даже, что из этого можно обидеться, и как-то так происходит.
Угу. Очень хочется, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы мы были мужественными. Ведь недаром говорят, что мы супруги, да, в одной упруге идем по жизни и в любви, и в радости, и в горе, и в печали. Угу. И эта жизнь такая короткая, не надо сокращать друг другу жизнь. Потому что когда, знаете, говорят, потерявший плачет, когда начинают говорить, причем мужчины очень часто ломаются, потому что они терпят, бац, инсульт, инфаркт. И потом она сидит и говорит, да, я не права была, да, я его не берегла, да, я могла бы промолчать, мне сейчас плохо. Но уже ничего не вернешь, поэтому надо беречь друг друга. Потому что когда мы остаемся одни, то все, что было причиной нашего раздора, такое ничтожное. Угу. Такое пустяковое. И действительно очень часто мы ссоримся. Смешно сказать, про что мы ссоримся.
Поэтому хочется пожелать, чтобы все какие-то ссоры, если возникают, чтобы они достаточно быстро разрешались и не становились камнем преткновения в развитии наших отношений. Спасибо вам, Ирина Германовна, за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.